Так беспощадно звучат юридические доводы. И также беспощадно они обрушиваются на людей незащищенных. Но эти были скрыто защищены настолько, что не страшна была Курлову и враждебность председателя Совета министров. Министр юстиции был понужден к двум решающим послаблениям. Поскольку не существовало предварительного сговора их четверых с Багровым о его злоумыслии, то преступление их должно считаться не политическим, а по должности. И поскольку деяния всех четверых совершены при исполнении обязанностей не военных, но полицейских, то хотя трое из четверых носят военный чин, они должны быть подвергнуты суду не военному, а гражданскому. Всего лишь убили первого министра страны. Гражданское нарушение по должности. Вся главная туча, еще не ударив, разряжалась. А пока, что тоже было благоразумно, 31 января 1912 года высочайшим приказом по военному ведомству был уволен по домашним обстоятельствам от службы отдельного корпуса жандармов подполковник Куляпко с зачислением в пешее ополчение. Долго ли, коротко ли? Весной 1912 было учреждено следствие сенатора Шульгина. В июне он начал его. В августе приехал и в Киев. Всеми такими затяжками очень излечивается общественное волнение. Долгие месяцы публика уверена, что правосудие движется, оно придет, а к тому времени остывают страсти. Если с Багровым полезно было кончить в 9 дней, то разбор четверки, естественно, растянулся на 15 месяцев. Однако все же дело закручивалось. И Курлов, теперь свободный от службы, засел за новое объемистое сочинение, где отточенным взглядом бюрократического скалолаза не упускал ни одного выступа или углубления для носка или когтя, чтобы не опереться, не подтолкнуться к спасению. Все та же главная схема защиты, выстроенная им в первую сентябрьскую ночь, дальше от раза к разу у него тонко развивалась, исхищрялась, умножалась и дополнялась. Он и вообще не может быть обвинен в бездействии власти, ибо не имел прямого распоряжения чинами местной полиции. Он только давал руководящие указания по докладам. Потом, все главные охранные меры принимались по соглашению с генерал-адъютантом Треповым. Затем, Багров никогда не привлекался к политическим дознаниям, и его никак нельзя было считать политически неблагонадежным. Не было и никаких оснований сомневаться в сведениях, сообщенных Багровым. Следить за Багровым, конечно, следовало. Но Курлов считал, что такой элементарный прием розыска никак не может быть упущен опытным начальником охранного отделения. Сам факт преступления Багрова был совсем не сложен. Каждое сведение и каждое распоряжение подробно докладывались статс-секретарю Столыпину. Курлов теперь припоминает, что, кажется, Багрову, да, было поручено следить за министрами в купеческом саду. Но с достоверностью о допуске Багрова в купеческий сад Курлов никак не знал. Посылать агентов непосредственно на квартиру Багрова было недопустимо. Так можно было спугнуть прибывшую группу террористов. Перед спектаклем и в первом антракте Курлов был занят тем, что расспрашивал Столыпина, что тому известно от Куляпки, и пытался получить сведения от Куляпки, но тот не успевал рассказать существенного. И потом Курлов докладывал статс-секретарю свои неполные сведения. А все первое действие... И все второе действие Курлов обсуждал с дворцовым комендантом, что предпринять. Выстрел произошел совершенно неожиданно и не мог быть предусмотрен. И в голову не могло прийти Курлову, что Багров в театре. Курлов предупредил Куляпку, что Багров должен неотлучно находиться при Николае Яковлевиче. Вполне возможно, что Багров и за час не знал, что ему придется убивать. Требование застало его врасплох и подчинило чужой воле. Здесь надо искать глубокие политические причины и неведомые нам тайны и силы, а не обрушиваться на отдельных служебных лиц. Личных счетов со Столыпиным у Багрова не могло быть. А поэтому не могло быть у него инициативы совершить это убийство с риском для своей жизни. Курлов понял так, что Куляпка разговаривал с Багровым где-то у подъезда театра. Возможно, во время спектакля. О перчатках. Да, что-то Куляпка сказал о перчатках, но не было понятно, что речь идет о белых театральных, а не простых обиходных. Решено было, что после спектакля Куляпка пойдет и сам станет на наружное наблюдение за домом Багрова. Со Спиридовичем? Кажется, никто не вел никаких разговоров. Во всяком случае, это не сохранилось в памяти. После покушения Курлов приказал Куляпке составить подробный рапорт обо всей этой истории. Но Куляпка почему-то медлил исполнить это приказание, поэтому Курлов и не мог собрать точных сведений, что же произошло. Взять Багрова для допроса в охранное отделение? Да, Курлов поддерживал такую мысль, но ее разделял и новый председатель Совета Министров, статс-секретарь Каковцев. Такие петли, вовремя наброшенные, очень помогают удержаться над пропастью. Генерал-губернатор Трепов, еще петелька, никогда не заявлял о несоответствии Куляпке занимаемой должности и был согласен возложить на Куляпку заведование народной охраной. Стал сенатор Шульгин собирать следственные протоколы Багрова, и вдруг в суде почему-то не оказалось никаких протоколов. Они почему-то не велись. И пришлось ему допрашивать присутствовавших на суде прокуроров и сановников, чтобы восстановить ход суда. Несмотря на изумительно находчивые объяснения Курлова, несмотря на его авторитет в полицейском деле и правоту всех его методов и теорий розыска, сенатор не дрогнул и возвел на Курлова все те же обвинения. Преступное бездействие власти. Не принял мер предотвратить злодеяние, не распорядился о надзоре за Багровым, об исследовании в его квартире, о проверке его сведений, знал о выдаче билетов оба дня, не воспретил, не распорядился обыскать на оружие, наблюдать за ним в театре, не установил охраны министров об опасности, которым было предупреждение. Также и трем остальным чинам сенатор не нашел смягчающих обстоятельств. Обвинительные заключения были составлены в августе 1912-го. Даже и в 1914-м цензура не пропускала к печати многие части их, а Спиридовича, как близкого ко двору, закрывала полностью. Но правосудие... В пустой след и к лицам, поставленным высоко, самые медленные из колесниц. И только в декабре 1912-го собрался департамент Государственного совета разобрать дело Курловской четверки. Все изучившие дело, и сенатор-докладчик, и прокурор обвиняли согласно. Багров имел возможность также и бросить снаряд в царскую ложу, и остановила его не полиция, а лишь боязнь еврейского погрома. Если бы Курлов не знал, что Багров в театре, то это еще усугубило бы его вину незнания. Он был командирован поставить всю охрану и не может сваливать вину на подчиненных. Спиридович и Веригин, каковы б ни были их служебные поручения, в тот момент состояли на выдающейся государственной службе. Они знали, кто такой Багров, видели его в театре и молчали. Хотя обвинения формулировались о бездействии власти с особо важными последствиями, но из материалов выпирало, что все четверо были соучастниками убийства. А Куляпко даже очень активным. Так, вопреки милости, выраженной его величеством, следствие ползло и ползло. подступая вот и к горлу. Но не суду был предложен этот обвинительный акт, а почтенным старцам Государственного Совета. А они все почивали в сени благой государевой воли и ею держались, и они еще были злы на Столыпина, и они же своим долгочиновным сердцем не могли приемлить такого грубого обвинения. Да, кто-то из них и сам когда-то попадал в тяжелые служебные обстоятельства. Да кто вообще святой и не может попасть? А Курлов не раз и заступался за обвиненных в бездействии, в превышении, в растратах. Между людьми, кто служит десятилетиями, единому аппарату власти должна быть взаимная выручка. И голосами старчески блеющими, с задыханием и дребезжанием аргументировали один за другим, что если Курлов виноват, то не виноват Куляпка. А если виноват Куляпка, как видят все, то не виноваты трое остальных. С Курловым же случилось не бездействие, а несчастье. Ни от какого начальника нельзя требовать, чтобы он все осуществлял сам, не полагаясь на надежных подчиненных. Единодушно осудили только Куляпку. За все, вместе с воровством казенных сумм, на страшный срок, в 16 месяцев тюремного заключения. Высочайшим повелением этот срок был сведен к 4 месяцам. А трех остальных разделились и голоса департамента. 6 голосов. Среди них многопрославленный потом плаксиво-благостный Штюрмер за оправдание. 5 все-таки за осуждение. Но среди 5 был председатель. Да прибавил к ним свой голос упорный в честности министр внутренних дел Макаров. И так неосязаемым перевесом обвинение все же состоялось. Однако 6 оправдателей потребовали, чтобы на высочайшее усмотрение было представлено и их особое мнение. Хотя следствие тянулось уже 15 месяцев, но общество не забыло, ждало решения. В газеты пробивались то сведения, то опровержения. Голоса разделились пополам. Мертвая точка. Уже составляется обвинительный акт, будет грандиозный процесс в Екатерининском зале Таврического. Нет, решение совета не получили высочайшего утверждения, и Курлов будет повышен. И, как всегда, худшие слухи были наиверными. В начале января 1913-го стало известно, что на протоколе Государственного Совета Его Императорское Величество изволил начертать собственноручно: «Дело о генерале Курлове, полковнике Спиридовиче и статском советнике Веригине прекратить без всяких для них последствий». Через 2 месяца ожидалась амнистия к 300-летию династии. Можно было для приличия осудить, да тут же и амнистировать. Нет. Император спешил отметить помилованием свое особое доверие и расположение, особую склонность и симпатию. К этому вгрызчивому крыса-хорьку, чемпиону бюрократического мира, и к этому дворцовому угоднику, веретенному теоретику разыскного дела, клюнувшему дешевую наживку, да и к этой бледной статской немочи, без начала, без лица и без конца. Этим умилительным милосердием император предварил и символически отметил 300-летие династии. Конечно, царь мог помиловать и раньше, и такова была его воля, ведь это не государственное какое-нибудь дело, а дело личных судеб, личного милосердия к проступившимся, но преданным людям. Он предрешил помилование давно раньше, в тот счастливый сентябрь в Крыму, когда утеря опостылевшего премьер-министра была вознаграждена очередным выздоровлением наследника. А когда заменивший Столыпина министр внутренних дел Макаров принес государю расследование об убийстве, и оказалось, что нити ведут к Курлову, Макаров сразу стал государю неприятен. Государь взял все бумаги, сказав, что хочет ознакомиться внимательно, и оставил дело навсегда у себя. Никогда больше не заговорил с Макаровым. А после его голосования в Государственном совете против Курлова и снял тотчас с поста министра. Царь мог помиловать давно и раньше, но он надеялся, что верные старцы Государственного совета поймут и сделают сами. Они и сделали, как умели. Как ночная нежить, они узнавали своих по запаху и по уголькам глаз. Они выгораживали и вытягивали по-человечески такого же, как сами, попавшего, как и они могли попасть. Они бы дико откинулись, если бы им сказали, что голосование было не о Курлове, но о том, как скоро будут потрошить их собственные дома, расстреливать их самих и резать домочадцев. Да куда ж им было соревноваться с революционерами? Те жертвовали своими жизнями в 18-25 лет, шли на безусловную смерть, только бы выполнить задуманное, эти в 40-50 и даже 70 лет почти поголовно думали об одной карьере, а значит, о своем непременном сохранении для нее. Думать о России среди них было почти исключение, думать о кресле почти правило. Они не давали себе напряжения соображать, медлили в действиях, нежились, наслаждались досугом, умеренно сияли в своих обществах, интриговали и сплетничали. Что же парило над ними? —